«А если, — робко заговорил Горяинов, — а если его как дулю?» «Верно. Верно, — обрадовался Константинов, — именно как дулю. Оформим сварщиком. Раз тебе нужен архив, то и в Тобольске, или в Менделееве, или рядом с вокзалом. А реставратором, если это тебе надо, сможешь по совместительству».
«Неловко как-то, — промямлил я.
Тут что-то Василий. Ничего противозаконного или зазорного здесь нет, — принялся убеждать меня Константинов. Так принято повсюду. У профсоюзов есть деньги на поддержку низовых коллективов и их лидеров. Словом, меня уговорили. Обломали бока моим укором совести и понятием о приличии. Действительно, будто я и не знал, из кого набираются футбольные команды, скажем, текстильных фабрик, не из ткачих же, не из электриков и не из поммастеров. Маленькие городки жили их матчами, а игроки именно работали и бились на поле. Мы сидели довольны друг другом. Наше взаиморасположение вызрело сейчас из того, что я никого не обидел, что Вадим Константинов еще раз убедился, я не подослан вражьими силами с целью подрыва его карьеры, что они, Горяинов и Константинов, великодушно отделили полунищего реставратора прокормом, зарплата сварщика под 200 эр, придержав его при этом в своих спортсменах, и пусть он себе выкладывает кремлевские башни, пребывая в сущностном летописцем стройки. Через неделю я попрощался с Турпасскими и переехал в Тобольск. Сварщику СМП полагалось место в общежитии, но из Менделеева до Кремля надо было ползти автобусом километров 20, и я за 15 рублей в месяц по рекомендации милейшего Корзинкина снял комнату у его родственников в Нижнем Тобольске. В первый свой тобольский день я зашел в Кремле в Покровский собор и поставил свечку за упокой Анкудиной. Постоял полчаса. Шла служба. Порой закрывал глаза, слушал священника, слушал себя и ощутил, что чувство вины моей перед Анкудиной усилилось. Из Турпаса меня гнала тоска. В Тобольске она никуда не исчезла, и причины ее были совершенно определенны. Ко мне явилась Блажь и написал 4 странички в Пермь Елене Григорьевне Гудимовой, Лене Модильяне. Я принялся убеждать себя в том, что в Перми в темноте лекционного зала случилось некое сближение нас с Леной, и если бы я протянул свои руки к ее рукам, что-то между нами бы и произошло. И провожала она меня на вокзале с нежностями. Я обещал ей послать из Москвы письмо с газетой, но не послал. Я полагал, что теперь, хоть в переписке, возникнет между нами с Леной существенное, что придавит угнетавшую меня тоску. «Что ты разнюнился? Крижанич, что ли, здесь не тосковал?» — пришло мне в голову. «Что мне дался этот несчастный Крижанич? Отчего в своих раздумьях я не обращался к опыту куда более интересного мне Петрова-любимца Ивана Никитина? Тот истинно имел в Тобольске поводы для тоски. Помимо всех напастей и опал, жена, какую он в свое время любил, оказалась первейшей предательницей. Впрочем, и Иван Никитин часто возникал в моих раздумьях. Однако от Крижанича, вмятого мне в башку случайной, ни к чему не обязывающей телефонной репликой Кости Алферова, он жевал еще тогда «Поклонись в Тобольске тени Юрия Крижанича», освободиться я никак не мог. В городе о Крижаниче-то и знали 3 человека. Тем не менее, имя его скоро возникло в разговоре с Мишей Швецовым, и к Крижаничу было приколочено определение «недиссертабельный». Миша был сыном моих тобольских хозяев Швецовых, родственников Корзинкина, Иннокентия Трофимовича и Анны Даниловны. Старшие Швецовы трудились неподалеку от своего жилья на почте в примечательном доме купца Сердюкова, а Миша заканчивал исторический факультет Тюменского пединститута, в Тобольск же нередко наезжал наесться до отвала шанежек и пельменей. Усадьба, так и произносилась усадьба Швецовых, для меня от других жилых строений Нижнего Тобольска, ничем особо не отличавшаяся, по мнению Корзинкина, была несомненной городской достославностью. Столетний сруб в 2 этажа, резные наличники и подзоры, замкнутый забором и складами, тоже в 2 этажа, с галереей из фигурных балясинок, Привычный северный сибирский двор последних 5 веков ценить надо. Дворик и впрямь был очень живописный, зимой в сугробах, летом весь заросший травой, с дощатыми вымостками, хоть приглашай Поленова, и церковь виднелась рядом. Крестовоздвиженская у реки Абрамовки, эпохой милостиво неукороченная, с верхними ярусами колокольни и храм. Как-то мы у сарая рубили с Мишей дрова. Это было в преддипломном для Миши феврале. Тогда и вылетело в морозный воздух среди прочих имен и Крижанич. Миша был отличник, и его приглашали в аспирантуру. После школы, той самой, где выпускали журнал «Иртыш впадает в ипокрену», он мог бы поступить и в местный пед, но его бы не поняли. Тюмень – столица, а все местное – дыра из дыр. Пединститут – все одно, что районное училище для приготовления из барышень учителок для октября. Приземистый, толстогубый, ушастый, но благородно горбоносый, мы из сибирских казаков, мне и позже горбатые носы предъявлялись доказательством казачьей породы. Мелехов, что ли, породил всех казаков, начиная с Ермака. Миша передо мной важничал и надувался, и имел как будто бы поводы к тому. Я был выпускник МГУ, то есть чего-то заоблачного, вроде Оксфорда или Сорбонны, тем не менее его приглашали в аспирантуру, а мне аспирантура и не снилась. У меня в руках была тема докторской, а я интересовался какими-то финтифлюями. А Крижанче Миша услышал от Корзинкина, но Корзинкин сам был тот еще финтюфлей. Я какой-то там знаменитый атлет, а вот дрова рубить по-сибирски толком не умею. Ну и так далее. Мы таскали уже охапки в сарай и в дом, к двум печам, а Миша, не вникая в мелкие мои возражения, ораторствовал, меня сожалея. Тема, уловленная им в Маринском поручении, история строительства в контексте освоения, в те времена и впрямь тянула на докторскую. И в Тюмени, и в Москве, там она непременно бы сгодилась в Академии общественных наук, Миша мне вроде бы завидовал, то есть не мне, а теме поручения в моих руках, но явно и сомневался в том, что я сумею воспользоваться подарком судьбы. Его удивляло то, что я с дипломом МГУ слонялся по Сибири то ли дервишем, то ли странствующим реставратором, то ли гулящим человеком, подсказал я ему, и то, что был вынужден снимать комнату в их достославном доме. Сам Миша знал, какой дорогой пойдет в науке истории, какую тему диссертации ему утвердят, или какой верняк ему уже предложили. Называть мне ее он не стал, возможно, полагал, что и другие придут от нее в возбуждение, сейчас же на лету ее изловят и уворуют. Сказал только, что его волнует новая и новейшая история, средние же века для архивных бумагоперекладывателей в ситцевых нарукавниках, он что-то эдакое накопал из первой пятилетки. На меня он смотрел с чувством поколенческого превосходства, сострадание же его способно было одарить меня лишь теми самыми нарукавниками. А я подумал, не таким ли раздутым соломинкой умником выказывал я себя перед Анкудиной? Очень может быть, что и таким. Но я не обижался на Мишу, полагал, что если он не дурак, а он вроде бы не был дураком, и доживет до моих тобольских лет, ему еще придется пожалеть о своем простодушии. Или хотя бы посмеяться над ним. Да, но финтюфли Крижанич. То есть один из финтюфли. Я ведь тоже, понятно, финтюфлей Мишу Швецова припомнил из-за него.